Пожалуйста. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – семейный парк автомобилей.
Не всех устраивает один автомобиль на все случаи жизни.
Екатеринбуржцы могут позволить себе больше машин, чем способен вместить город.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и обзор автомобильной прессы.
В Екатеринбурге практически на каждого жителя, включая стариков и детей, приходится по машине. Многие горожане, особенно семьи, имеют как минимум два автомобиля. Власти города часто оправдываются этим за недостаток парковочного места и за другие дефекты инфраструктуры. Толя, я знаю, что у тебя в семье несколько машин. Есть проблемы или больше плюсов?
Особых проблем нет. Приходится, правда, ощущать себя в роли начальника автогаража и следить за техническим состоянием машин по старшинству. Но плюсов, я думаю, все-таки больше. Не приходится выпрашивать автомобиль для своих деловых поездок. Ну и, собственно говоря, об этом мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Это Александр и Надежда Герасимовы, создатели или авторы создания Екатеринбургского автоклуба.
Александр и Надежда Герасимовы появятся в нашей студии через несколько минут. Сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
В России вступили в силу поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности, при которых водителям будут снижать сумму страховки за безаварийное вождение и повышать стоимость страхового полиса за высокую аварийность. За каждый год езды без аварии автомобилистам будут прибавлять по 5% скидки, которая зачтется при следующей страховке. Виновникам аварии придется платить за страховку в 1.5 раза дороже обычной суммы. Очередной проект поправок в закон об обязательной автогражданке внес Минфин. Речь идет о так называемом введении европейского протокола, когда потерпевший в ДТП обращается за возмещением ущерба к своему страховщику, а не в страховую компанию виновника аварии. К европротоколу прилагается введение упрощенной процедуры оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД в тех случаях, когда нет погибших и пострадавших, если у обоих участников есть страховой полис. Согласно планам московских властей, к 2010 году в Москве парковка во дворах будет запрещена, а въезд автомобилей в некоторые зоны ограничен. Стоянки вдоль улиц мэрия хотела бы продать частным компаниям, чтобы увеличить количество платных парковок в 40 раз и довести их до 160 тысяч. Правда, для этого нужно изменить федеральные законы и разрешить выводить парковочные места из схемы улично-дорожной сети. Эксперты и правозащитники полагают, что такие меры лишь осложнят дорожную обстановку в столице. Премьер-министр России Михаил Фродков высказался против запрета на территории России автомобилей с правым расположением руля. Это произошло в ходе экономического форума в Токио. Премьер-министр заметил, что главное не в том, с какой стороны в автомобиле руль, а в том, как обеспечивается порядок на дорогах. В этом плане в Японии дела обстоят гораздо лучше, чем у нас, подчеркнул Михаил Фродков. Исполнилось 100 лет главному гаражу России. Собственно, его императорского величества гараж, созданный в 1907 году, ко времени Октябрьского переворота имел самые современные автомобили того времени – «Мерседес», «Роллс-Ройс», «Рено» и отечественный «Руссобалт». После революции гараж продолжил свою работу. Например, Ленин предпочитал различные модели «Роллс-Ройс». В наше время кремлевский гараж особого назначения располагает моделями «Мерседес», «Ауди», «Форд», а также правительственными «Зилами» и «Волгами». Преподаватель компьютерных курсов из Калифорнии погиб в автомобильной аварии из-за портативного компьютера, сообщает Daily Telegraph. Его Honda Accord выехала на встречную полосу и врезалась в Hummer. Полиция обнаружила, что на передней панели машины погибшего закреплен ноутбук, который все еще работал. По данным полиции Калифорнии, водители все чаще превращают салоны своих машин в мобильные офисы или кафе. Все это отвлекает от управления автомобилем и приводит к жутким последствиям. Латвийская школа безопасной езды составила портрет среднестатистического водителя своей страны. Это 35-летний мужчина, легкомысленный, изворотливый и агрессивный, передает агентство «Делфи». Социологи установили, 79% латвийских водителей сидят за рулем в неправильной позе, 65% не хотят пристегиваться ремнем безопасности, а 75% не соблюдают дистанцию на дороге. Скорость движения зависит от уровня доходов водителя. К такому выводу пришли социологи из института TNS Infratest. Результаты исследования показали, что среди тех водителей, кто получает меньше 1500 евро в месяц, оказалось лишь 37% нарушителей скоростного режима. Зато среди тех, чей доход 2500 евро и выше, гонщиков уже 64%.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Время за рулем». Многие горожане, особенно семьи, имеют как минимум два автомобиля. Екатеринбург по уровню автомобилизации занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодный прирост составляет более 20%. По статистике, уже каждый четвертый житель Екатеринбурга имеет собственный автомобиль. Но если принять во внимание, что есть владельцы нескольких авто, есть служебный автотранспорт, есть такси и другие категории неличных легковых автомобилей, то получается, что в Екатеринбурге живут столько же машин, сколько людей, включая стариков и детей. С этим не справляются ни городские дороги, ни переполненные стоянки. На эту тему екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
После покупки автомобиля водители усложняют и свою жизнь, и жизнь других, уверена автор проекта «Дом для автомобиля», доцент кафедры архитектурной академии Алла Заремба.
Город отстает с развитием, со строительством новых улиц. Нужны нам развязки, а на эту недоразвитую уличную сеть выливается все возрастающий поток индивидуальных автомобилей.
В Екатеринбурге разрабатывают стратегический проект «Дом для автомобиля». Дом – это не только капитальный гараж, но и место временного пребывания, вроде парковки или стоянки. Разработчики проекта предлагают несколько вариантов хранения машин. В первую очередь это большие стационарные стоянки по периметру спальных районов. Самые удобные – надземные или подземные многоэтажные стоянки, рассказывает один из авторов проекта «Дом для автомобиля» Сания Абашева.
К 2015 году мы должны создать 241 тысячу машин мест. Мы сохраняем капитальные гаражи, мы уменьшаем процент временных гаражей, затем исходим из уровня автомобилизации. Места постоянного хранения к 2015 году – это у нас где-то практически получается 29% гаражи из легковозводимой конструкции, 6% у нас подземные, где-то 24% это наземные стоянки, и остальные это у нас надземно-подземные.
Еще один способ хранения автомобилей в России на практике почти не встречается. Это так называемые базы консервации. В Екатеринбурге появятся такие места, где сотни машин можно оставить на зиму или на время отпуска. Места длительного хранения. Мэр города Аркадий Чернецкий говорит, что он двумя руками за такие базы. Несмотря на их главный минус, с коммерческой точки зрения они невыгодны. Чтобы заинтересовать людей, стоянка должна быть бесплатной или стоить буквально копейки. Поэтому сейчас городские власти пытаются привлечь бизнесменов для решения транспортных проблем.
Самое главное, нужно понимать, что автомобилю во время его жизни нужно несколько мест. То есть это место постоянного хранения, гаражи, там, где владелец хранит их постоянно. Когда владелец эксплуатирует автомобиль, он передвигается от одной точки к другой. Нужно место для хранения рядом с офисом, где владелец работает. Нужно место хранения рядом с магазином, где в течение там, часа или двух находится владелец этого автомобиля, пока делает покупки. Ну и так далее. В районе спортивных сооружений, в районе культурных сооружений, в районе административных органов.
Еще один раздел стратегического проекта «Дом для автомобиля» – обычные парковки. Власти Екатеринбурга обещают, что со временем в городе не останется ни одной несанкционированной стоянки, а стихийные остановки вдоль дорог будут запрещены. Появится ранжированная система оплаты за временную стоянку. Чем ближе к центру, тем дороже. А в самый центр доступ к частному транспорту будет запрещен, благодаря так называемым вводам и перехватывающим стоянкам. О том, как при этом будут жить и работать те, кто связан с центральной частью города, рассказывает один из авторов проекта «Дом для автомобиля» Сания Абашева.
То есть они проникают на какое-то определенное расстояние и создаются парковочные места. Затем они уже или в пешеходной доступности, или пересаживаются на общественный транспорт.
Но без большой подготовки исправительной работы что-то запрещать или разрешать не имеет смысла. Платные уличные парковки в Екатеринбурге уже были, и у сотрудников ГАИ возникали многочисленные проблемы с водителями, вспоминает начальник отделения дорожной инспекции организации движения ГИБДД Екатеринбурга Сергей Яскевич.
В 90-х годах был проведен эксперимент. На 6 улицах сделали уличные парковки и за парковку собирали деньги. Положительным этапом этого было упорядочение парковки на этих улицах, соблюдение порядка. С другой стороны, конечно, было очень большое недовольство водителей по необходимости платить. Но сейчас, видимо, тоже ситуация очень тяжелая. Вся проезжая часть, крайние правые ряды, заставленные транспортом, проехать при существующей интенсивности дорожного движения невозможно. Поэтому, если сейчас эту проблему не решать, то дальше мы будем стоять в пробках и ждать еще дальше.
Пока закона, который легализовал бы платные парковки в центре, в России еще нет. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий его очень ждет.
Сегодня все, кому не лень, извините за Женя, прутся всюду, куда ни лень. Когда остановится вся Москва, она скоро остановится, будет стоять вся мертва. Когда даже депутаты со своими мигалками проехать не смогут, вот тогда примут нормальный закон. Пока они пробираются по срединной полосе, они ничего не замечают.
Судя по новейшей истории, автомобиль в Екатеринбурге действительно не только средство передвижения, но и повод для конфликта. О проблемах, с которыми в свое время столкнулись разработчики проекта упорядочивания хранения машин во дворах, вспоминает бывший депутат городской думы Сергей Грибоедов.
Жители одного и того же дома, половина жителей, имеющие автотранспорт, они за парковку во дворе, а половина, которые не имеют этого транспорта, они категорически против, потому что действительно им определенный ущерб наносится в результате постановки транспорта.
Пока Екатеринбург современно решает проблемы, появившиеся из-за того, что градостроители не смогли учесть таких темпов автомобилизации, Екатеринбург будущего планирует в соответствии с тягой человека к рулю. Студентка второго курса архитектурной академии Екатеринбурга Екатерина Резепина победила в конкурсе концепции развития микрорайона «Академический». По проекту этот район рассчитан на 300 тысяч жителей. Пока это самый большой район комплексной застройки в России. Машины и люди здесь мешать друг другу не будут.
Будут стоять машины во дворах, но их будет не так много, как сейчас. То есть не будут выставлены детские площадки, газоны. Это все будет более цивилизованно. Огромные парковки подземные на несколько этажей. Плюс еще к этому все дороги будут уведены под землю. Будет еще возможность поднимать в некоторых домах машины прямо на этаж. Будут специальные лифты для машин, которые смогут поднимать машины практически к квартире хозяина. Этим будет решена проблема недостатка парковочного места для машины и решена проблема пробок.
Более 100 тысяч автомобилей не имеют своего дома, ни гаража, ни даже места на платной стоянке. К 2015 году эту проблему обещают решить. В новых микрорайонах Екатеринбурга в местах старой застройки будут использовать 10 способов хранения машин. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Но должны же быть веские причины, чтобы, несмотря на все то, о чем рассказала Ирина Мурашова, иметь несколько автомобилей в семье или даже в личном пользовании.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – основатели Екатеринбургского автоклуба Александр и Надежда Герасимовы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем наше знакомство с того, что... Почему вы решили создать клуб такой по интересам автомобилей?
Нет, сначала я предлагаю разобраться, почему мы говорим о том, что люди имеют несколько машин, и приглашаем именно Надежду Александровну. Наверное, у вас у каждого по машине в семье.
Конечно, да. У меня своя, у Нади своя.
Да, у нас на самом деле изначально, когда мы еще познакомились, было уже у каждого по машине, поэтому даже и не возникало вопросов, что сколько-то у нас будет одна машина.
Так, сначала создали семью, а потом автоклуб.
Да,
вот теперь
и видимо, родилась идея создать группу единомышленников, связанных автомобильными интересами. Когда эта, так сказать, идея ваша реализовалась? Сколько сегодня у вас ваших единомышленников? И как вы вообще время проводите? Для чего существует этот клуб?
Ну, организовалась в 2000 году. Это уже 6 лет прошло. Мы вот недавно 6-летие отмечали. Значит, ну, 3500 сейчас... Как бы начиналось все, да, с меня и Нади. Всего лишь 2 человека, потом 5, потом 7, потом 1000, и вот сейчас так. Ну, их может быть много. Вот мы слышали, что уже автомобилей там 400 и больше тысяч, что уже негде проехать. В общем, автоклуб может быть в таком объеме уже сейчас. Но, видимо, интернет-часть вот этих людей, она у нас собрана. Вот эти 3500 – это активные пользователи. интернет.
То есть все-таки я уже не первый раз убеждаюсь, что в автоклубы, если они специализированные или универсальные, вступают те, у кого есть интернет. Верно я понимаю? То есть недостаточно иметь автомобили, надо быть обязательно где-то на форумах.
Ну, конечно. Ну, то есть интернет – это просто оперативное средство общения. То есть мы через интернет оперативно решаем различные вопросы. То есть это же, скажем так, место, где могут собраться единовременно очень большое количество людей. Если такая локальная встреча наяву, скажем так, да, то ну, в определенном месте соберется ну, 300, ну, 500 человек, но не тысячи. Да? То есть, чтобы тысячи собрать, надо какие-то там рамки иметь и площади.
В интернете они собираются постоянно, каждый день, каждую минуту по 300-500 человек одномоментно.
Ну, есть еще и место реальных встреч.
А подожди, у меня есть вопрос по поводу интернета. Надя, вы где больше времени проводите, за рулем или в интернете?
В интернете.
Итак, о реальном месте.
Реальное место встречи, знаю, я есть у Екатеринбургского автоклуба. Конечно, там собирается не 3500 автомобилистов, но тем не менее количество участников там впечатляет.
Ну, под сотню бывает.
Вот, они приезжают к определенному часу. Вообще, для чего эти ваши, так сказать, собрания? Просто пообщаться, поделиться новостями, либо определиться там в каких-то ваших, так сказать, общественных интересах?
Ну, конечно, то есть общение в интернете, оно хорошо, там собирает большое количество людей, но все-таки реальное общение его ничем не заменить. То есть люди, которые познакомились через интернет, хотят живого общения. То есть мы собираемся два раза в месяц по четвергам на площадке у Дворца молодежи. Там достаточно большая площадка, могут подъехать люди, выйти из машины и, в общем-то, пообщаться. Целей тут несколько. Тут нужно, во-первых, принять новичков, потому что постоянно клуб пополняется, приходят новые люди, их надо как-то посвятить. Да? То есть у нас есть определенный ритуал. Человек приходит, рассказывает о себе, ему задают всякие каверзные вопросы, и он какой-то минимальный взнос там в общество взносит, ну, то есть, чтобы не просто так. Вот. Ну и дальше любые темы, которые мы обсуждаем, они интересны всем.
А пока про каверзный вопрос, пожалуйста, поподробнее. Что спрашивать могут?
Ну, самые провокационные.
Для девушек замужем ли?
Да, семейное положение для девушек, потому что
ну, не замужем, а за рулем нужно отвечать.
Больной вопрос может быть, да, для некоторых, но ну вот такое для девушек.
Где работаешь, чем окажешь помощь посильную?
Да, то есть чем будешь полезен, все мы работаем в разных сферах и как-то задействованы, в чем-то можем друг другу помочь, решить какой-то вопрос, соответственно, мы должны обозначить место работы, обозначить свою помощь, какую мы можем оказать в рамках работы и в рамках, ну, не знаю, отдыха.
Помощь советом или не только?
Конечно, не только советом, ну, материальным в том числе может быть. То есть тут же ведь, я не скажу, что все помогают друг другу деньгами, и тут сплошные кредитные отношения, нет. То есть вот мне решить, например, какой-то вопрос очень просто. Я задаю этот вопрос во всеуслышание, и находятся люди, которые помогут даже с радостью мне это сделать.
Надя, а участие ваше в автоклубе сильно облегчает вам жизнь как автомобилистки?
Или наоборот, может быть, хлопот много приносит?
Нет, конечно, облегчает. То есть много есть знакомых, которые всегда помогут, всегда скажут, что там с машиной. То есть сейчас, конечно, уже проблем меньше намного, но по первости возникало очень много вопросов, все они решались и на форумах, и в личной жизни, звонки всем позвонить, что такое, как, что это, конечно, облегчает.
На сегодняшний день в чем выражается ваше лидерство в этом клубе? То есть уже просто как семья основателей этого клуба вы там в нем присутствуете, или все-таки у вас есть какая-то особая роль?
Ну, конечно, роль есть. Это, например, ну, определенные рамки устанавливать общение, рамки вот, встреч, какие-то вот, ну, рельсы определенные, да. Ну и отцы-основатели, матери-основатели, да.
Вот. Я и говорю, семья основателей.
Да, 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 семья основателей, она вот есть. Ну, эту роль никто не может оспорить, снять. То есть мы изначально так.
Нам приходилось в студии встречаться с автоклубами любителей, например, японских машин, потому что любителями японских праворульных машин. Вот там еще был женский автоклуб. А вот у вас просто екатеринбургский автоклуб. Это означает, что у него нет каких-то форматных рамок?
Конечно, рамок нет. Начинали просто как сборище автомобилистов, да. Ну, вот оно росло, и вот эти интересы, они со временем начали выделяться совершенно четко. Сейчас тенденция такая, что все делятся на марки. Peugeot, там они францеводы, там BMW-воды и так далее.
Deo-воды.
Да, есть. Всевозможное.
Сегодня гости программы «Время за рулем» — основатели Екатеринбургского автоклуба Александра и Надежда Герасимовы. Мы говорим о тех, кому одной машины в семье или даже одному себе недостаточно. Точнее, мы собираемся об этом говорить в следующей части программы. А сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. Выехав на деловую встречу с часовым запасом, я таки опоздал. Затор на пересечении МКАД и Рублевского шоссе оказался сильнее. Это заметка главного редактора «За рулем». Унизительно торчать в пробке, но 100 крат унизительнее наблюдать, как услужливо организуется зеленая волна для тех, кто движется по блатной дороге. По мнению издания, проблему надо решать организационно. Возможно, отказаться от автомобиля. Уже в ближайшем будущем, планируя поездку на работу, в супермаркет или театр, мы будем задавать себе вопрос, смогу ли я без проблем поставить свою машину на стоянку, сколько это будет стоить и не проще ли взять такси. Впрочем, эти вопросы вполне уместны уже сегодня. Ижевский автомобильный завод приступил к крупноузловой сборке Kia Rio второго поколения. Как сообщил гендиректор Ишафта Михаил Добында, введенный в эксплуатацию цех площадью 6000 квадратных метров позволит уже в этом году собрать 7000 автомобилей. Rio решено производить в 7 комплектациях с двумя типами кузова – седан и хэтчбэк, с 4-ступенчатой автоматической или 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоит автомобиль около 400 тысяч рублей. Как предполагает «За рулем», с переходом на полноценную сборку цена может еще снизится. Как пишет «Пятое колесо», «Шкода Авто» на днях подвела итоги прошлого года. Компания добилась увеличения объемов продаж автомобилей в Западной Европе на 9%. Наиболее успешными рынками стали Германия, Великобритания, Испания и Австрия. А в Центральной и Восточной Европе «Шкода» продала на 20% больше машин, чем годом раньше. Здесь лучше всего автомобили уходили в Польше, Румынии, России и на Украине. Невероятно, но факт. В США до сих пор продается Ford Focus первого поколения, удивляется «Пятое колесо». Впрочем, замена старичку уже готова. Этот автомобиль был создан на базе Ford Focus 1 специально для рынка Северной Америки. Новый американский Focus получился довольно интересным. Дизайнеры рисовали автомобиль с чистого листа. У него нет ни одной детали, которая бы напоминала о предшественнике. Внешне эта модель похожа на новый Mondeo, однако лицо новичка чисто американское. В салоне также больше Америки, чем Европы. Гектары пластика под металл, внушительные подстаканники и приборная панель со стилизованными циферблатами, как у Ford Mustang. Автоньюз публикует итоги очередной серии краш-тестов, проведенной по методике Euro NCAP. В испытаниях участвовали 5 новых моделей: Fiat Bravo, Toyota Corolla, Honda Legend, Honda CR-V и Mitsubishi Outlander. Одна из самых свежих новинок европейского рынка – хэтчбэк Fiat Bravo – за безопасность пассажиров набрал 33 балла, заслужив итоговую оценку в 5 звезд. Toyota Corolla выступил чуть лучше, набрав 34 очка. Два кроссовера, участвовавших в краш-тестах – Honda CR-V и Mitsubishi Outlander – выступили практически одинаково. Обе модели получили по 4 звезды за безопасность пассажиров. А вот безопасность пешеходов в случае аварии хромает практически у всех, отмечает «Автоньюз». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка и водительская история о борьбе ГИБДД с тонированными автостеклами.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Афганистана, в городе Джалалабад, военнослужащие сил коалиции убили 8 мирных жителей, около 10 человек ранены. По утверждению местных властей, солдаты открыли огонь по толпе после того, как в военный патруль врезалась заминированная машина, которой управлял смертник. В Алжире при взрыве погибли 4 сотрудника российской компании «Стройтрансгаз». Гражданин России и 3 алжирца погибли. По сообщению МИДа России ранены 3 человека, россиянин и 2 украинца. Они госпитализированы. Ответственности за взрыв никто на себя не взял, ведется расследование. В Абхазии проходят парламентские выборы, голосование проводится на всей территории самопровозглашенной республики, кроме верхней части Кадорского ущелья, находящейся под контролем грузинских властей. В Москве спасатели извлекли из-под завалин рухнувшего дома еще одного пострадавшего. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибших не обнаружено. Всего пострадали трое рабочих. В Петербурге власти намерены привлечь к административной ответственности около 100 участников субботнего марша несогласных. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», милиция пыталась разогнать демонстрантов, но они прорвали оцепление и прошли по Невскому проспекту. В Тольятти сегодня прошла акция протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низкого уровня жизни. В Красноярске число госпитализированных с острой кишечной инфекцией возросло до 150 человек. Из больниц уже начали выписываться те, кто обратился за помощью первым. Массовое отравление произошло 1 марта во время губернаторского приема для студентов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – семейный парк автомобилей.
Не всех устраивает один автомобиль на все случаи жизни.
Жители мегаполисов могут позволить себе больше машин, чем способен вместить город.
Кроме того, далее в программе «Время за рулем» новости авторынка.
Итак, в эфире «Время за рулем». Многие горожане, особенно семьи, имеют как минимум два автомобиля. Екатеринбург по уровню автомобилизации занимает третье место в России. После Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодный прирост составляет более 20%. По статистике, уже каждый четвертый житель Екатеринбурга имеет собственный автомобиль. Но если принять во внимание, что есть владельцы нескольких авто, есть служебный автотранспорт, есть такси и другие категории неличных легковых автомобилей, то получается, что в Екатеринбурге живут столько же машин, сколько людей, включая стариков и детей. С этим не справляются ни городские дороги, ни переполненные стоянки. Но должны же быть веские причины, чтобы, несмотря на все это, иметь несколько автомобилей в семье или в личном пользовании.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – основатели Екатеринбургского автоклуба Александр и Надежда Герасимовы. Александр и Надя, вы прослушали сюжет. Ваше отношение...
Которым открывалась наша программа сегодня.
Да, ваше отношение вот тем мерам, которые собирается принимать администрация Екатеринбурга.
Вот я насчет перекрытия центра, да, создания стоянок предварительных и дальше уже добираться на там, общественном транспорте или пешком. Значит, такая мера может быть, но только тогда, когда у нас будет, скажем так, вариант объезда города в перпендикулярном направлении. То есть хотя бы когда замкнется полностью третье транспортное кольцо, которое является объездным для всего прочего транспорта, второе транспортное кольцо будет достаточно пропускным, тогда можно будет центр совсем изолировать и, ну, объявить его, не знаю, офисным центром, в который будет стекаться люди и там, собственно, добираться до места уже работы каким-то другим аналогичным транспортом. Аналогичный транспорт просто, если будет удобный, то он будет актуальный. Если он будет, не знаю, переполненный так же, как и пробки был, да, то есть он будет нефункциональный, он будет ненужный для людей, и люди будут просто недовольны.
А я на самом деле не вижу сильной проблемы и решения перекрытия центра, потому что, как показывает практика, проблема-то ведь они не в центре. Проблема, они на подъездных путях к центру, когда по утрам и по вечерам все едут домой из дома. И все пробки, они сосредотачиваются на подъездах к центру, как показывал опыт, когда у нас тут были сильные затыки, и никто не мог пробраться в центре, центр был пустой, все пробки, они на подступах. То есть чем проблема закрытия центра, она ничего не решит.
Но это, между тем, и не единственная проблема. Возможно, она в какой-то степени типична для таких городов, как Екатеринбург, которые очень компактные и тесные. В принципе, в них улиц мало, как таковых, узких или широких, а вообще улиц мало, надо новые строить дороги. Но все-таки мы имеем примеры других городов, крупных мегаполисов, в которых аналогичные проблемы возникают, ну, несмотря на то, что вроде бы там не так уж и тесно. Ну, ту же Москву возьмем. Кольца-то там есть объездные, и тем не менее пробки есть постоянно. Как вы полагаете, в принципе, эта проблема, она решаема? Мы можем даже далеко за рубеж уйти, мы то же самое увидим. Или просто стоит махнуть рукой и сказать: автомобилисты, ГИБДД, разбирайтесь сами на дорогах.
Ну, вот я думаю, что если будет удобный общественный транспорт, то он позволит решить эту проблему. Когда человеку, который имеет автомобиль, станет невыгодно им пользоваться по причине больших затрат на время, да, то есть стояние в пробках, оно там превышает все лимиты, там больше часа он едет. Или финансовый аспект тоже, он превышает все допустимые вопросы. Получается, что общественный транспорт может быть альтернативой. Если общественный транспорт, ну, не знаю, там, автобус вмещает там 50 человек, а по такой же по площади, не знаю, автомобилей, его там, ну, 6 человек, не больше он может перевезти. Получается, что общественный транспорт может в единицу времени перевезти больше человек. Если он будет удобный для людей и выгодный, значит, он будет пользоваться спросом.
То есть вы хотите сказать, что вы бы пересели со своих любимых автомобилей на общественный транспорт, будь бы он удобным?
Конечно. Значит, если речь идет о том, что приехать на работу и с работы, то, конечно, общественный транспорт. Городская электричка, метро, удобные вот рейсовые автобусы, которые не переполнены, не надо в давке там ехать. Спокойно сел, доехал. Вот,
так,
конечно, буду.
Проще, чем на машине в пробках стоять и нервничать на самом деле.
Ну, администрация города, в частности, считает, что пробок и вообще проблем на дорогах было бы гораздо меньше, если бы люди не так активно использовали личный транспорт. То есть очень многие, собственно говоря, используют его только для того, чтобы доехать от дома до работы и обратно.
Ну, они используют, потому что они не хотят давиться в транспорте, естественно. Я лучше постою в пробке, чем я потрачу то же самое время, давясь в транспорте.
Вот вы как активно используете свой автомобиль? И вообще, в принципе, для чего он вот вашей семье, каждому автомобиль нужен?
Ну, лично я автомобиль использую очень активно, поскольку работа у меня связана с постоянными перемещениями по городу, постоянные встречи с клиентами, поэтому в день бывает по 2-3 встречи, то есть это на работу, потом к одному клиенту, ко второму, ребенок в садик, из садика, в общем, машина у меня постоянная. Я, так скажем, на транспорт пересяду только в крайних случаях.
А, кстати, каким автомобилем вы пользуетесь? Какая марка машины у вас?
У меня Матисс.
Это принципиальное решение, выбор ваш принципиальный?
Нет, это так получилось, поскольку достаточно как бы недорогая машина, и для города очень удобно парковаться. То есть сейчас вот, когда пересаживаюсь на машину мужа, это целая проблема. Вокруг офиса наматываю как минимум 3 круга, чтобы найти, куда же там приткнуться. А на своей машинке она маленькая, везде между рядами пролезает, в пробках везде протискивается, очень удобно.
Судя по всему, это какой-то очень большой джип. Так, Саш?
У меня-то?
Если бы.
Нет, просто обычный седан Mitsubishi Lancer, но он так раза в полтора больше.
Да, поэтому разница очень сильно чувствуется.
Да, особенно ширина. То есть я даже иногда на Матисс сажусь и ощущаю комфорт, потому что я могу преодолевать пробки комфортнее на нем, протискиваясь между рядов.
Я, кстати, хотел сказать, известный автоэксперт Юрий Гейко, кажется, открыл вообще секрет наших проблем с парковками и с пробками. Он на своем автомобиле проехал всю Скандинавию и выяснил, что наши проблемы заключаются в том, что автомобилисты в России паркуют свои автомобили с тотальным нарушением правил парковки. Отсюда все проблемы. Вы с этим согласны или нет?
Ну, не только правил парковки. Мне кажется, очень много и от правил езды, то есть у нас же все сидят злые, злятся друг на друга, никого не пускают, это вообще запрут пробку с одной стороны и с другой, и стоят друг на друга злятся, и никто ничего не хочет делать. То есть мне даже больше кажется проблема в этом, чем в том, что паркуются непонятно где.
Ну, паркуются, наверное, не там, потому что просто негде парковаться. То есть отсутствие нормальных парковочных мест, особенно в центре, это проблема.
Ну вот, а где ночуют ваши автомобили? Кстати, еще одна проблема – это где их оставлять на ночь, то есть где они живут.
Нам повезло, у нас в гаражах.
Это потому что вот хорошая инфраструктура в районе, да?
Да.
То есть есть возможность, да, такая, потому что не везде она есть.
Да, это изначально был проектирован дом, и там изначально была парковка.
То ли с завистью, так
и образовалась пауза. С завистью, потому что проблема возникает еще во взаимоотношениях владельцев машин с жителями домов. Я это наблюдаю по своему двору, потому что с каждой зимой в нашем дворе появляется огромное количество машин из соседних дворов, где они уже не помещаются из-за того, что снег съедает часть стояночных мест.
Ситуация не и у нас возникает, вне зависимости от гаража, потому что, опять же, парковка. Всем кажется, что паркуемся не там у подъезда, там нельзя, то нельзя. И...
Вот у вас две машины. Я так слышала, что вы пересаживаетесь с одного руля за другой. То есть это принято в вашей семье. Насколько, как вы думаете, это все-таки нормально и часто случается? Не возникает ли у людей чувство «не трогай мою машину, она моя, там мои лежат, я не знаю, босоножки, помада, а ты в моей не садись, потому что после тебя там духами пахнет».
Ну, нет, на самом деле у нас таких ситуаций не возникает. Я люблю пускать за свою машину, потому что мне проще отдохнуть. Пусть меня возят, вот, а на машину Александра сажусь редко, когда уже там своя или в ремонте, или что-то такое, или надо представительно выглядеть.
А мне без разницы, собственно, на какой машине ездить. Наверное, ну, когда речь идет о том, что из точки А в точку Б достаточно быстрый, ну, наверное, вообще. Ну.
Саша кайф иногда ловит, садясь на Матисс, он начинает ловить на себе смеющиеся взгляды других мужчин из соседних автомобилей, как такой большой мужчина в такой маленькой машинке смотрится. Он от этого кайфует, по-моему.
Наверное, это они делают из зависти. Екатеринбург по количеству автомобилей приближается, в общем, к лидерам этого дела в России. Естественно, чем больше машин, тем больше и женщин за рулем автомобилей. Надя, вот как живется женщине, автомобилистке, на улицах большого мегаполиса?
Женщине отлично живется, потому что к женщине все равно относятся как к женщине. То есть вот я на самом деле лично не очень люблю других женщин, как они водят. Потому что, ну, у меня стаж уже очень большой, вот, и я, ну, как бы сразу вижу тоже, что там новички, а девушки, которые только садятся за руль, ну, видно, что, ну, тут, собственно говоря, так же, как и мужчины-новички, просто женщин-новичков больше, поэтому они сразу бросаются в глаза. А вообще, если исходить, как мне чувствуется за рулем, то очень хорошо, потому что все равно много мужчин за соседними машинами, и с ними проще и договориться, и где-то там подмигнуть, чтобы пропустили, улыбнуться. И, ну, то есть достаточно лояльно все равно мужчины в большинстве своем относятся к женщинам, поэтому даже хорошо.
Ну вот начальник Свердловской ГИБДД Юрий Демин несколько месяцев назад анализировал ситуацию с аварийностью на дорогах и заметил, надо сказать, не без гнева заметил, что женщины стали совершать все больше аварий, и то, что они ездят осторожно и предупредительно очень, это уже становится мифом. На самом деле, если у женщины совершают аварию, то с особой дерзостью, вот он именно так и заявил. Что вы по этому поводу думаете?
Я вот даже боюсь предположить, откуда такие данные насчет дерзости. Вот. По-моему, в ГИБДД не фиксируется.
Степень... Аварий с особой дерзостью.
Нет, степень дерзости, с какой был совершен наезд на то или иное препятствие. Ну вот, в общем, ну, естественно, женщин становится больше, и большее количество аварий с женщинами. Просто мужчины, наверное, ну, как-то вот обращают на это внимание и очень, может быть, завидуют женщинам в том, что они водят и водят и водят, и, в общем, может быть, и не нравится мужчинам то, что женщины водят, и не очень, ну, может быть, слишком
не
культурно.
Так, как они, да.
А,
да.
Может быть, женщины, они просто всегда более эмоциональные, и если видят уже, что вот аварии не избежать, так я его еще и добью.
Может быть.
Более дерзко.
Вот в чем секрет женской дерзости мы раскрыли. Я напомню, сегодня гости выпуска программы «Время за рулем» – это Надежда и Александр Герасимовы, они основатели Екатеринбургского автоклуба. Очень многие люди принимают автомобиль как часть своего «я». Так в семьях у каждого появляются по собственной машине, которая полностью отвечает вкусам и потребностям хозяина. Порой эти запросы входят в конфликт с правилами дорожного движения. И об этом сегодняшняя автоистория.
Всероссийская операция госавтоинспекции «Стекло безопасности» опасное подходит к концу. Вот уже почти две недели, начиная с 19 февраля, сотрудники ГИБДД с особым пристрастием осматривают слишком, по их мнению, затонированные машины. Нарушителям предлагают либо заплатить штраф, либо снять тонировку прямо при инспекторе. А тех, кто предпочитает регулярно платить штраф, корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
владелец тонированной спортивной иномарки и без всероссийской акции платит штрафы за темные стекла своей машины, мягко говоря, довольно часто. Только за 3 месяца у него уже накопилось почти 40 квитанций, за исключением 2, все они за чересчур затонированные стекла.
Если вы едете в правом ряду и проезжаете мимо сотрудника ГИБДД, то это 100%, что вас остановят. Тренировка – это обычно последняя дуэль переговоров. Если сотрудник ГИБДД проиграл, нарушение какой-либо скорости или неправильное показание счетчика времени, самое последнее у него остается – это штрафовать за тренировку. То есть это такой джентльменский проигрыш. Кто-то из сотрудников ГИБДД, если представить его в наряде мушкетера, соблюдает этот кодекс чести, то есть отпускает. А кто-то вот все равно выписывает, типа, тогда я вас за тренировку оштрафую.
Андрей меняет машины каждые 2-3 года и всегда при покупке в первую очередь автомобиль обязательно тонирует.
Мне так удобнее ездить, уютнее себя чувствую в салоне. Ноутбук, сотовый телефон, то есть я всегда спокойно оставляю в машине, потому что через мою тонировку даже, наверное, с фонарем не разглядеть. Ну и вторая привычка просто... эстетично. Спортивный автомобиль не тонирован, но он как-то не смотрится даже. А самое преимущество большое именно зеркальное. Очень хорошо летом спасает машина на солнце, практически вообще не нагревается салон.
Можно догадаться, что опыт общения с представителями госавтоинспекции у Андрея велик. Он даже разработал для себя специальную тактику, как вести себя с гаишниками, понеся при этом наименьшие потери.
Выбирать нужно тактику сотрудничества и понять, войти в положение человека. Хоть и это, конечно, орган милицейский, и не очень иногда приятно, если вы успеете поздравить человека с Новым годом, если каждый день у вас штрафуют на протяжении недели на одном и том же месте, то это доходит до иронии, и он вас уже отпускает как за своего.
Но, признается Андрей, иногда приходится и соврать. Небольшая ложь во спасение, по его мнению, никогда не помешает.
На посту в городе Магнитогорске хотели заставить снять тонировку тут же. Я сказал, что она сделана на полене. И это не сделать невозможно. Чему они поверили? Потом начался обыск салона, проверка аптечки. Ну, на самом деле, это покупка входного билета в город. Просто комичность была ситуация в том, что поверили, что вот эта тонировка имеет заводскую напыление, которое специально было сделано. Они даже не попробовали проковырять или еще что-то. Смотрели с одного угла, с другого зрения. Открывали, закрывали дверь, руку засовывали за стекло. Я краем рта улыбался над их волшебной сообразительностью.
Акция ГИБДД против темных стекол заканчивается 5 марта, но Андрея это не спасает. Он продолжает без необходимости не ездить по крайнему правому ряду, чтобы не провоцировать автоинспекторов, а в последнее время и маршрут специально выстраивает так, чтобы объехать уже знакомые посты ГАИ. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова основатели Екатеринбургского автоклуба Александр и Надежда Герасимовы. Ну, а у вас какие отношения с ГИБДД по поводу тонированных стекол?
Ну, вообще, отношения...
Отсутствуют.
Отношений нет. Собственно, очень редкие даже проверки, вообще остановки, ну, тем более нарушения. Нарушения, ну, может быть, последние 5 лет вообще не было никаких. Ну, и тонировка отсутствует, ее необходимость как бы ничем не оправдана, поэтому ее просто нет.
Ну, на самом деле, я уже начинаю задумываться о необходимости тонирования задних стекол все-таки, потому что сама-то я не люблю смотреть через черный мир в черный мир, но ребенок часто ездит на машине, и это проблема настоящая. Солнышко, солнышко, уберите солнышко. Поэтому я задумываюсь о тонировании задних стекол. Но, как я понимаю, проблем с этим не будет возникать.
Нет, задняя полусфера, она допустима для тонировки.
Ну, а на самом деле, как вы думаете, чем вызвана вот эта очередная и, в общем-то, масштабная акция в рамках всей России по проверке светопропускаемости стекол?
Ну, даже не знаю, чем вызвано, но, может быть, просто у нас много акций, то есть они по какому-то поводу начинаются, по какому-то поводу заканчиваются. И вот есть там перед 1 сентября обычная акция, там, «Внимание, дети», да, здесь вот акция такая. Есть там операция «Маяк», да, когда машина с проблесковым маячком синим ездит, и те, кто не пропускает, собираются нарушители, скажем так, да, машины ГИБДД. Вот, собственно, это одна из акций, наверное. Это какой-то вот ход против вот этой тонировки. То есть, видимо, она кого-то не устраивает, значит, нужно с ней бороться. Но вот я слышу мнение людей, зачем они тонируют и почему они тонируют. Вот. Четкого обоснования нет, кроме того, что вот я хочу скрыться от всех, я хочу скрыть свое имущество от любопытных глаз, и все. И люди-то говорят следующее: пока власть будет сама тонирована, я буду тонировать тоже. И буду за эту тонировку. Вот власть снимет маску секретности с себя, и я тоже сниму.
На самом-то деле, как, например, нам вот стало известно в Комитете по защите прав автомобилистов, ГИБДД выдает специальное разрешение определенным лицам, определенным, так сказать, категориям чиновников на тонировку машин. То есть получается, в принципе, большое лукавство. С одних требуется соблюдение закона, а другим разрешают нарушать этот самый закон.
Исключения только подтверждают правила.
Надя одна справляется с техническим обслуживанием машины, или, Саша, вы помогаете ей?
Ну, была у нас ситуация, были две отечественные машины, и, в общем, они обе доставляли серьезных хлопот, то одна, то другая.
Каждые выходные.
Буквально, да, каждые выходные мы только
проводили,
занимались.
Проводили в
сервисе. Да, демонтированием машины. То есть, ну, в основном я брал машину, ехал в сервис, и там решал вопросы с сервисменами. И вот все эти замены, то там поменять, то всем, это было очень проблематично. Сейчас машины обе иностранные, хлопот не доставляют, на плановое ТО ездим, и, собственно, Надя ездит сама, никаких проблем, на заправках сама заправляется. Ну, стаж большой, опыт большой.
На самом деле, поскольку машина уже давно иностранная, я уже отвыкла от того, что в машине что-то может вообще сломаться, и что Саша постоянно их чинил и все знает. Когда недавно возникла ситуация, когда она просто глохла, у меня сразу такая паника, что делать, куда бежать? Сказала Саша, он пришел, что-то там поделал, за 20 минут машину вернул в прежнее состояние. Я была так удивлена, очень, очень радостно, что
он
все
это делает. Ну, он сказал, что это было, или сохранил в тайне?
Ну, он сказал, что машина чуть не сгорела.
Ну, не сгорела.
Ну, я пошутил, конечно.
Ну, наверное, последний вопрос на сегодня. Если все-таки люди не так, как вы, не создали семью, уже обладая каждой машиной, а все-таки планируют покупать себе машину, семью, может быть, каждому по машине, супругу, из каких критериев стоит исходить все-таки? Вот, может быть, из критериев, женская она или не женская для жены, для мужчины, там, бизнес, так это значит, построже какая-нибудь или попредставительнее. Все-таки, что бы вы уже теперь посоветовали?
Ну, на самом деле, мне кажется, надо так и брать две машины, чтобы они были даже не конкретному человеку привязаны, а конкретным целям. То есть, если это поездка на дачу, за город, выходные, то это надо большую машину. Если это поездка по городу преимущественно, то маленькую. И поэтому оптимально иметь маленькую и большую машину, одна, которая будет и бензин экономить, и парковочные места, а вторая будет такая более на дальние расстояния, комфорт.
Да, надо, они должны быть взаимодополняемые, ну и в то же время взаимозаменяемые. То есть один из супругов может сесть на любую машину в любой момент.
И не бояться.
Да, в любой момент времени и поехать куда угодно. Ну, вот.
Спасибо. Поняли российский рецепт. Выбираются машины не женская, мужская, а городская, загородная и, может быть, какая-то еще, если нужна. Может быть, кому-то нужен вездеход для рыбалки. Кстати говоря, я знаю одну такую семью, где действительно у мужчины есть отдельная машина, на которой он ездит на рыбалку. Она третья в их семье, используется крайне редко, тогда, когда у него есть время на рыбалку. Спасибо гостям. Я напомню, что сегодня у нас в студии были основатели Екатеринбургского автоклуба Александр и Надежда Герасимовы. Мы говорили о тех, кому одной машины в семье или даже одному себе недостаточно. Но время за рулем на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Компания EDAG готовит к показу в Женеве роскошный пикап для любителей экстравагантных машин. Уникальный автомобиль класса LUV эксперты признали шедевром инженерии. Автомобиль предназначен для деловых людей и может служить офисом на колесах. При этом вполне годится и для отдыха. В машине предусмотрены крепления для яхты и спортивного инвентаря. 6-литровый двигатель разгоняет авто до 100 км в час за 6 секунд. Швейцарская дизайн-студия Rinspeed изготовила прозрачный автомобиль под названием Xessis. Новинка полностью сделана из поликарбоната и полиуретана, поэтому ее вес составляет всего 750 кг. При этом автомобиль имеет 150-сильный двигатель, разгоняющий Xessis до 100 км в час меньше, чем за 5 секунд. Максимальная скорость машины 355 км в час, расход топлива 6,3 литра биоэтанола на 100 км. Машина изготовлена в честь 30-летия студии Rinspeed и будет показана на автосалоне в Женеве. У производителей спортивных суперкаров появился конкурент. Это германская фирма Paragon, построившая к автосалону в Женеве автомобиль Arteca GT Coupe. В создании спорткара принимали участие ведущие специалисты, разрабатывавшие модели Aston Martin и Porsche. Известно, что Arteca GT Coupe имеет двигатель V6 объемом 3,6 литра производства Volkswagen мощностью 300 лошадиных сил. Как заявляют представители Paragon, первые спортивные купе поступят в продажу в конце года. Их стоимость составит 75 тысяч евро. Ferrari начала работу над новым суперкаром, который придет на смену модели Enzo. Ferrari F70 обойдется покупателям 700 тысяч долларов, поскольку этот автомобиль представляет из себя болид Формулы-1, одетый в гражданский кузов. F70 получит мотор V12 объем 6 литров мощностью до 700 лошадиных сил. Можно было бы и больше, но итальянцы уверяют, что значение имеет не мощность мотора, а устойчивость машины на дороге. И еще одно известие от Ferrari. Для фанатов этой марки будет выпущена ограниченная партия мобильных телефонов совместного производства Ferrari и Motorola. На них будет нанесен логотип Ferrari и рисунок двигателя. В память телефона записаны звуки работы мотора, их можно использовать как сигнал вызова, а также галерея фотографий автомобилей Ferrari. Стоимость телефона от Ferrari составит 490 евро. Звук автомобильного сигнала можно будет заменить на любимую песню, как это происходит сегодня с рингтонами мобильных телефонов. Дебют этого новшества под названием Hornton FX550 состоялся в январе в рамках выставки потребительской электроники CES 2007. С 15 февраля компания-производитель начала принимать предварительные заказы на такие устройства. Приспособление за 150 долларов интегрируется в штатную проводку автомобиля и позволяет водителю выбирать любой сигнал из уже заложенных в память устройства, а также закачивать в нее собственные мелодии при помощи USB-флешки. Продажи новинки в США начнутся в апреле. Компания Global Top Technology разработала новое автомобильное устройство, которое проецирует на лобовое стекло машины показания скорости и предупреждает о превышении скоростного режима, значение которого задает сам водитель. Устройство снабжено GPS-навигатором и может соединяться со смартфоном или карманным компьютером через Bluetooth. Подобные системы устанавливаются сейчас на машины премиум-класса. Теперь они будут в комплектации и более простых моделей.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов. До встречи в программе «Время за рулем».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Я не готов нести ответственность за гибель невинных людей от рук террористов.
Услышала грохот, прибежала внучка, говорит, под нами все рухнуло.
Наша федерация подготовила доклад о чудовищном положении правозащитников в Узбекистане.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милицейский спецназ под прикрытием брони пошел на штурм. Подозреваемые ответили автоматическим огнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.